«Да по-английски-то я понял», — сказал Азадовский. «Не дурак. Я не понял, кому это пиздец наступает?»
«Не то чтобы кому-то или чему-то, а всему. Поэтому, наверное, остальные боги и вмешались. Я специально спросил, как эту собаку звали. Думал, может быть, это транскультурный архетип? А как богиню зовут?»
«Ее никак не зовут», — перебил голос сзади, и Татарский обернулся. В дверях стоял Фарсук Сейфуль Фарсейкин. Он был одет в длинный серый плащ с капюшоном, из-под которого поблескивала золотая маска, и Татарский узнал его только по голосу. «Ее никак не зовут», — повторил Сейфуль Фарсейкин, входя в комнату. «Когда-то давно ее звали Иштар, но с тех пор ее имя много раз менялось. Знаешь такой бренд? No Name. И по хромой собачке та же картина. А все остальное ты правильно сказал».
«Вот, давай ты, Фарсук, поговори с ним», — сказал Азадовский. «А то он и без нас все знает».
«Что это ты, интересно, знаешь?» — спросил Фарсейкин.
«Так», — ответил Татарский, — «мелочи. Вот, например, этот зубчатый знак в центре плиты. Я знаю его смысл».
«И какой же это смысл?»
«Быстро, по-древнеегипетски».
Фарсейкин засмеялся. «Да», — сказал он, — «нестандартно. Обычно новые члены думают, что это шоколад M&M. На самом деле, это символ, указывающий на одно очень древнее и довольно туманное изречение. Все древние языки, в которых оно существовало, давно мертвы. И на русский его даже сложно перевести, нет соответствующих глосс. Зато в английском ему точно соответствует фраза маршала Маклухана: «The medium is the message». «Посредник» — это послание. Поэтому мы расшифровываем этот знак как две соединенных буквы «М». То есть не только мы, конечно. Такие алтари Silicon Graphics поставляет вместе с рендер-серверами.
«Так эта плита не настоящая?»
«Почему?» «Самая настоящая», — ответил Фарсейкин. «Базальт, 3000 лет. Можешь потрогать. Я, правда, не уверен, что этот рисунок всегда значил то, что он значит сейчас».
«А что это за росянка между богиней и псом?»
«Это не росянка. Это дерево жизни. Еще это символ великой богини, потому что одна из ее ипостасей — дерево с тремя корнями, которое расцветает в наших душах. У этого дерева тоже есть имя, но его узнают только на самых высоких стадиях посвящения в нашем обществе».
«А что это за общество?» — спросил Татарский. «Чем занимаются его члены?»
«Можно подумать, ты не знаешь. Ты уже сколько времени у нас работаешь? Вот всем этим его члены и занимаются».
«Как оно называется?»
«Когда-то давно оно называлось «Гильдией халдеев», — ответил Фарсейкин. «Но так его называли те, кто в нем не состоял, а только про него слышал. Мы сами называем его обществом садовников, потому что наша задача — пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине».
«Давно это общество существует?»
«Очень давно. Говорят, что оно действовало еще в Атлантиде, но мы для простоты считаем, что оно пришло из Вавилона в Египет, а оттуда к нам».
Татарский поправил сползшую с лица маску. «Понятно», — сказал он. «Оно что, занималось строительством Вавилонской башни?»
«Нет, вовсе нет, мы не строительная контора. Мы просто слуги великой богини. Если пользоваться твоей терминологией, мы следим, чтобы пиздец не проснулся и не наступил, это ты правильно понял. Я думаю, ты понимаешь, что в России на нас лежит особая ответственность. Пес спит именно здесь».
«А где именно?»
«Повсюду», — ответил Фарсейкин. «Когда говорят, что он спит в снегах, это метафора. А то, что несколько раз в этом веке он почти просыпался, уже нет».
«Так чего же нам все время чистоту опускают?»
Фарсейкин развел руками. «Человеческое легкомыслие», — сказал он, подходя к алтарю и снимая с него золотую чашу. «Сиюминутные расчеты. Близоруко понятая конъюнктура. Но до конца нам ее никогда не опустят, не бойся. За этим тщательно следят. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдем к ритуалу». Приблизившись к татарскому, он положил руку ему на плечо. «Встань на колени и сними маску».
Татарский послушно опустился на пол и снял маску с лица. Форсейкин окунул палец в чашу и провел на лбу татарского мокрый зигзаг.
«Ты и есть посредник, и ты есть послание», — сказал он.
И татарский понял, что линия на его лбу сдвоенная «М». «Что это за жидкость?» — спросил он.
«Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять?»
«Нет», — сказал татарский, поднимаясь с пола. «Не дурак, читал кое-что. Что дальше?»
«Теперь ты должен заглянуть в священный глаз».
Почему-то татарский вздрогнул, и Азадовский это заметил.
«Да не бойся ты», — вмешался он. «Через этот глаз великая богиня узнает своего мужа. А поскольку муж у нее уже здесь, это простая формальность. Смотришься в глаз, выясняется, что это не бог Мардук, и мы спокойно работаем дальше».
«Какой бог Мардук?»
«Ну или не Мардук», — сказал Азадовский, вынимая из-под юбки пачку Мальборо и зажигалку. «Неважно, это я так. Форсук, ты объясни ему, ты владеешь, а я отъеду в страну настоящих мужчин».
«Это тоже мифологема», — сказал Форсейкин. «У великой богини был муж, тоже бог, самый главный из всех богов, которого она опоила любовным напитком, и он уснул в святилище на вершине своего зиккурата. А поскольку он был бог, то и сон у него такой, что... Ну, в общем, дело путанное, но весь наш мир со всеми нами, и даже с этой богиней, ему как бы снился. И великая богиня постоянно ищет того, кому она снится, потому что только через него она обретает свою жизнь. А поскольку найти его нельзя, у нее есть символический земной муж, которого она сама выбирает».
Татарский покосился на Азадовского. Тот кивнул головой и выпустил сквозь ротовое отверстие маски аккуратное колечко дыма.
«Угадал», — сказал Форсейкин. «Сейчас он. Для Лени, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз. Но пока все обходилось. Давай».
Татарский подошел к глазу на тумбочке и опустился перед ним на колени. Синяя эмалевая роговица была отделена от зрачка тонким золотым ободком, а сам зрачок был темным и зеркальным. Татарский увидел в нем свое искривленное лицо, изогнутую фигуру Форсейкина в темном капюшоне и распухшее колено Азадовского.
«Софит, поверните», — сказал кому-то Форсейкин. «Так он не разглядит. А надо, чтобы на всю жизнь запомнил».
На зрачок упала яркая полоса света, и татарский перестал видеть свое отражение. Вместо него появились размытые золотое мерцание, словно он только что несколько минут смотрел на заходящее солнце, а потом закрыл глаза и увидел его заблудившийся в нервных окончаниях отпечаток. «И что я должен был разглядеть?» — подумал он. Сзади произошла быстрая суета, что-то металлическое тяжело звякнуло о пол и раздался хрип. Татарский мгновенно вскочил на ноги, отпрыгнул от алтаря и обернулся. Сцена, которую он увидел, была настолько нереальна, что он даже не испугался, решив, что это часть ритуала. Саша Блос с Малютой в пушистых белых юбках и болтающихся на груди золотых масках душили Азадовского желтыми нейлоновыми прыгалками, стараясь держаться от него как можно дальше. А Азадовский, выпучив бараньи глаза, обеими руками изо всех сил тянул к себе тонкую нейлоновую струну. Силы, увы, были неравными. На его прорезанных ладонях выступила кровь, окрасившая желтую нить, и он упал сначала на колени, а потом на живот, накрыв грудью свалившуюся маску. Татарский успел заметить момент, когда выражение удивления и оторопи в направленных на него глазах Азадовского пропало, не сменившись никаким другим. Только тогда он понял, что если это и было частью ритуала, то совершенно неожиданный для Азадовского. «Что такое? Что происходит?»
«Спокойно», — сказал Форсейкин. «Уже ничего не происходит. Все уже произошло».
«Зачем?» — спросил татарский.
Форсейкин пожал плечами. «Великая богиня устала от мезальянса».
«Откуда вы знаете?»
«На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж. С Азадовским у нас давно были проблемы, но вот кто этот новый, мы долго понять не могли. Про него было сказано только то, что это человек с именем города. Мы думали, думали, искали, а тот вдруг приносит из первого отдела твое личное дело. По всем понятиям выходит, что это ты и есть».